Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему ни одна телепрограмма не сообщила о митинге защитников Сочи? У вятских властей проблем нет, а у жителей города их сколько угодно. Копейск. Сколько человек могут ютиться в двухкомнатной квартире? Калужские предприниматели сняли кино. Это в первой части программы. Во второй. Орел. Кому выгодно поддерживать экстремистов? Самарская область. Куда девались деньги, направленные на ремонт школы? Ижевск. Жители решили не платить за ремонт дома и ремонтировать его самостоятельно. Саранск. Кирпич на голову просто так не падает. Псковская область. Почему закрываются детские дома? Подмосковье. Италия рукоплещет детскому хору из Клина. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Общегородской митинг протеста против массированной застройки города, уничтожения зон отдыха и исторически значимых объектов прошел в Сочи. Неуютно, словно не в своем, а в чужом доме чувствуют себя сочинцы в последние годы. Инвестиционно-строительный бум захлестнул курорт. Новые частные высотные дома растут как на дрожжах. Цена в элитных новостройках подобралась к 11 тысячам долларов за квадратный метр. Строительный бизнес процветает, а вот земли на всех желающих получить свою долю прибыли в прибрежной и центральной части города не хватает. Потому уплотняют, вырубают, строят там, где и ходить раньше было опасно.
Сейчас то, что не делается, совершенно не беспокоится о людях. Между прочим, суд, когда мы судились против того, что строят дом чуть ли не впритык к нашему дому, суд заявляет, что раз это собственность муниципальная, раз это собственность передана еще кому-то, хозяину, они распоряжаются так, как хотят. То есть люди ни во что не ставятся. Никто не думает о людях. Вы вначале сделаете то, что нужно людям, а потом внутри у себя уже свои миллионы прикладываете.
Муниципальная власть на протесты сочинцев внимания не обращает. Бюджетных средств на коммунальное хозяйство и социальные программы не хватает, говорят городские чиновники. Единственный путь развития курорта, утверждают они, привлеченный капитал.
Кто же возражает против того, чтобы наш город развивался? Я думаю, что среди сочинцев, никого вы не найдете, кто возражал бы против развития города-курорта Сочи. Но на самом деле-то мы видим, что под маской идеи развития курорта происходит уничтожение курорта федерального значения. Но кто к нам поедет отдыхать в наш город, если вместо парков и скверов везде будут стоять огромные бетонные сооружения? Люди же приезжают полюбоваться природой, сходить на море, на пляж. И вот эти условия как раз уничтожаются той безумной градостроительной политикой, которая проводится в городе.
Всплеск новой волны возмущения горожан вызвало решение городского собрания о продаже киноконцертного зала «Фестивальный» по остаточной стоимости компании ТПС и заключение с ней договора о строительстве нового концертно-развлекательного комплекса и двух жилых башен высотой в 22 и 23 этажа, гостиницы и торгово-офисного центра с подземной стоянкой. Решение о реализации этого проекта было принято на внеочередной сессии городского собрания, которую, как говорят некоторые депутаты, и собирали специально, чтобы заручиться поддержкой представительного органа власти. Не зря же их отозвали из отпуска. Прения сторон получились жаркими. Вот одно из выступлений депутата городского собрания Владислава Фунтикова.
Чем вызвала спешка? Мы только вступили в олимпийский цикл. Сейчас инвесторы косяками, табунами будут ходить сюда, предлагать свои услуги. И мы будем выбирать, как это должно быть. Я предлагаю не спешить. Куда мы спешим? Чем вызвана спешка? Желание отхватить, вот сейчас успеть прийти первыми. Дальше я думаю, что прозвучит, и уже звучала на наших комитетах магическая фраза. Попросил глава города. И мы, как правило, соглашаемся. Но я считаю, что сейчас это более чем цинично. Вся страна сейчас смотрит. А что в олимпийском случае? И первое, что мы покажем, приняв вот это решение, как, извините за непарламентское выражение, как дербанят Сочи олимпийский.
Аргументы выступавшего депутата не были услышаны. Новый инвестиционный договор заключили. Это и вызвало возмущение сочинцев. Ведь место, где расположен концертный зал фестивальный, это исторический центр города. Рядом храм Михаила Архангела, с которого начинался Сочи, и один из красивейших скверов курорта. Именно на его месте построят подземную стоянку, гостиницу и офисный центр. В ответ на решение городского собрания инициативная группа сочинцев собрала горожан на митинг. Накануне его проведения глава Сочи Виктор Колодяжный выступил с заявлением в эфире местных телеканалов.
Много сегодня говорят про наш объект. Я хочу сказать, это наш самый серьезный объект в городе. Я бы хотел, чтобы каждый житель города знал. Мы не будем ничего делать по этому объекту, ничего не будем делать.
Выступление главы города не убедило участников митинга.
Почему нельзя отозвать подпись под этим решением городского собрания и расторгнуть заключенные инвестиционные договора по продажу киноконцертного зала фестивальный? Вот это был бы ответ всем нам. А не просто некоторые обещания, что мы не допустим, мы не допродадим. Документы-то ведь уже подписаны и действуют, значит, расторгните их. Вот это был бы достойный ответ, и все сочинцы бы это поняли.
Это, как и другие выступления, остались неуслышанными теми сочинцами, кто не пришел на митинг. Ни печатные, ни электронные СМИ города Сочи ни словом не обмолвились о протестном выступлении горожан.
Ни одно телевидение, в смысле канал местный тем более, ни одна газета за редким исключением не отражает ту реальную обстановку, которая происходит. Вы думаете, наш митинг будет освещаться? Нигде вы не увидите, ни в новостях, что он прошел. А если вы и что-то увидите и почитаете, то это будет, скорее всего, правда, смешанная с ложью.
За доступную, своевременную и достоверную информацию, за чистый воздух и благоприятную окружающую среду обитания проголосовали в заключительной резолюции участники митинга.
Человечество никогда для экологии не приносило пользу. Она, конечно, приносит вред, вмешивается. Если за рубежом, так скажем, человечество вписывается в природу, то у нас это идет медвежьим методом. Поломать, разровнять, а потом чесать затылок. А что ж мы наделали?
Нет в мире краше Сочи города.
Под старой песней о старом Сочи расходились участники митинга, проведенного в защиту города-курорта. Это были представители общественных и экологических организаций, активные граждане Сочи. Но было их на этом митинге не более 200 человек. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
И вообще вот гнева нашему нет предела. Просто вот я не знаю, для чего он тут сидит, этот Плехов. Для чего?
По решению главы городской администрации Геннадия Плехова, в областном центре было закрыто 3 мини-рынка. Конечно, под предлогом заботы о чистоте и благоустройстве города. Между тем, несколько тысяч человек лишились работы, а горожане – дешевых продуктов. Рассказывает индивидуальный предприниматель Лидия Николаева.
У нас, по сути, вот была перестройка. Выбросили нас с этих фабрик, заводов. Куда мы ушли? Мы ушли на рынок. Мы выжили, мы подняли свои семьи. Мы живем, мы ни у кого не просим. Ничего не просим. Мы сами зарабатываем себе на хлеб насущный каждый день. Кроме этого, еще и продавцам даем работу. И что теперь? Взяли и выбросили. Куда? Вот мне 51 год. Кто меня возьмет? На 4000. Да это снова значит, 3000 мне отдать за квартиру. 1000 останется. Они нас снова толкают в эту яму. Да мы еще будем. Мы выйдем на пенсию. Какая там пенсия? Вот мизерная. Мы еще насидимся в этой яме. Дайте нам сейчас поработать, дайте пожить по-человечески.
С требованием возобновить работу мини-рынка в городе около сотни предпринимателей и продавцов пришли к Вятской мэрии. Они развернули флаги партии «Яблоко» и плакаты с надписями «Плехов, уходи! Партия Путина – не партия народа. Народу доступные товары», говорит индивидуальный предприниматель Алевтина Сергеева.
Самая бедная это Кировская область, наверное. Сначала дайте народу подняться, пенсионерам пенсию, чтобы был достойный прожиточный минимум, а потом делайте супермаркеты, мы пойдем в них. Если они имеют вот такую возможность купить дорогие фрукты, то извините, пенсионеры и одна, больше половины часть населения не имеет такой возможности.
Акция протеста проходила, несмотря на то, что не была одобрена городской администрацией. Это неудивительно. Ведь согласно последнему распоряжению Геннадия Плехова проводить митинги и пикеты, вятские жители могут теперь только в трех местах города – у филармонии, площади маршала Конева и Дома народного творчества. В других местах категорически запрещено. Площадка у мэрии попала в число запретных зон. Пикетирующих окружили ОМОНовцы и стали выхватывать из толпы людей с нерусской внешностью.
Всех это самое вот увезли в автобус, ОМОН забрал всех, да.
То есть выдернули
за то, что они держали плакаты.
Южной национальности.
Всех нерусской национальности задержали за нарушение правил проведения самообщественных мероприятий. Мне предлагали пройти с ними, но потом вроде оставили меня в покое.
Мы не уйдем, мы ночевать будем. Костры разожжем.
Все ждем. Все надеемся, что наши власти все равно нам пойдут навстречу.
Но навстречу к народу никто не спешит. Напрасно депутат-коммунист Валерий Турула несколько раз ходил в приемную главы городской администрации Геннадия Плехова.
Я был сейчас у Плехова, но спрашивал, выйдет кто-нибудь или не выйдет. Он сказал, что никто не выйдет, потому что у нас проблем нету. Это у кого-то есть проблема, а у нас проблем нет.
В мэрию решили послать делегацию. В нее вошли индивидуальный предприниматель Антонина Безяева, руководитель вятского отделения «Яблоко» Валерий Макаров и депутат областного законодательного собрания Валерий Турулла.
Давай, пошли.
Делегация от пикета выпила. Я передавал помощнику требования и спросил уточнить.
Когда передавали? Сейчас только?
Да, ну, конечно.
Но Владимир Васильевич ничего не сказал по этому поводу, поэтому я вам...
Мы хотели бы из его уст услышать.
Глава города вас примет завтра в общественной приемной.
Ну и что мы должны сказать людям? Народу,
вас, пожалуйста,
который вас избирал. Я говорю, удобно позиция, даже не выйдут к людям. Это что-то за власти. Все против народа делают избранники народа.
Только чудом народу удалось встретиться со своим избранником. Владимир Быков случайно вышел из кабинета и наткнулся на пикет своей собственной приемной.
Владимир, может, вы вопрос наш разрешите? Давайте вы хотя бы с ним поговорите, что мы должны людям сказать. 2 месяца без работы, у которых семьи.
Очевидно, заметив микрофон, молча взял градоначальник Антонину Безяеву за руку и провел свой собственный кабинет. Прессу туда не допустили, дожидались приемные.
Что так? Подойти к нему, и вы подходите к 10 часам. Вопрос будет решен. Он сейчас посоветуется. Плехов его пошлет, и все, завтра он мне скажет. Все,
эти...
Нет, не будет, едем в Москву, все.
К сожалению, Владимир Быков не выполнил собственного обещания. Мини-рынки в Вятке не открыты до сих пор. Люди сидят без работы и без денег. Один из азербайджанцев, задержанных во время пикета по решению суда Первомайского района, был приговорен к штрафу в 500 рублей за участие в незаконной акции. Кроме того, как стало известно, 3 вятских телекомпании были вынуждены снять с эфира репортажи об акции протеста. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. В Копейске, шахтерском пригороде Челябинска, масса людей живет в бараках, временных домах, построенных еще в 20-30-е годы. Ветхие постройки рассыпаются, в них отсутствует водопровод и канализация, но людей не расселяют. Некуда. Дому номер 3 по улице Павлова повезло. Жильцам дали новые квартиры, так как в непосредственной близости от их старого жилья затеяно строительство. Барак собираются сносить, из него выехали все жильцы, кроме владельцев одной квартиры. Семье Пескуновых, состоящей из 11 человек, власти предлагают переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 56 квадратных метров. Люди отказываются, говорит Владимир Пескунов.
Я родился в 51 году. Всю жизнь в Копейске и всю жизнь живу так, не считая службы в армии. Да. Работал я основную часть жизни на шахте центральной. Попадал под взрыв, лежал в больнице, умирал. Когда умирал, например, в реанимации, директор обещал трехкомнатную квартиру в 92 году. Вышел и нету квартиры. Ну, я не люблю это делать, так ходить по начальству. Есть крыша, и слава богу.
В свои 56 лет Владимир Иванович выглядит значительно старше. Вместе с женой они воспитали троих детей и теперь уже нянчат пятерых внуков. Вся многочисленная семья ютится в одной квартире, лишенной минимальных удобств. Сам барак сейчас окружен башенными стрелами и вырытыми ямами. Официально он уже вычеркнут из всех документов. Выгребная яма не чистится, бытовые отходы не вывозятся, почту не доставляют.
Нас 11 человек. Я, жена и дети мои, внуки мои там проживают. В этой, в квартире. Нас, если отбросить лицемерие, выбрасывают просто на улицу. У нас нет ни у кого другой площади, потому что мы люди-то рабочие, все у меня работают, у меня нету ни безработных, ни взрослые члены. Ну, у нас же ведь простому человеку не заработать на квартиру, так лишь бы на жизнь хватало заработать.
Их дом признали ветхоаварийным еще в 2002 году, наряду с десятками других. В соответствии с действующим тогда жилищным кодексом, хозяева квартир имели право на новое жилье из расчета не менее 9 квадратных метров жилой площади на члена семьи. Соответственно, Пискуновы смело могли рассчитывать на 2-3-комнатные квартиры. Однако расселять жильцов и сносить ветхие строения власти не торопились. Дело сдвинулось с мертвой точки, лишь когда нашлись желающие построить на месте бараков новые дома. Квартиры начали спешно расселять, однако к тому времени уже вступил в силу новый жилищный кодекс. В соответствии с ним Пискуновы имеют право лишь на те метры, которыми владели до расселения, то есть 50 с небольшим. Общей площади.
Я писал президенту жалобу. Переслали в Копейск. То есть на кого я жалуюсь, туда же и пересылают жалобу. Когда я об этом узнал, я написал вторую жалобу туда, в эту администрацию президента. Хочу написать генеральную прокуратуру.
Самое удивительное в этой истории то, что у адвоката Пискуновых Павла Десятого есть еще одни подопечные, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Их иск суд рассматривал в один день с делом Пискуновых, однако решения были диаметрально противоположными. Первой семье присудили выделение квартиры по нормам старого жилищного кодекса, а Пискуновых приговорили к крохотной двушке. Прокурор Копейска отправил было в кассационную инстанцию представление об отмене этого решения, но в день рассмотрения кассации отозвал его. Как объяснил он потом Павлу Десятову в частной беседе, об этом его попросило руководство, говорит Павел Десятов.
Кассационное представление направил сам же прокурор города Копейск. Он сам отозвал. Ну, при личной беседе с ним он сказал, что это он сделал по приказу вышестоящей прокуратуры, то есть прокуратуры Челябинской области.
В администрации Копейска считают, что в этом деле комментировать нечего. Чиновники выполняют закон и уверены, что действуют правильно. Только вот на вопрос, почему они не расселили ветхоаварийный дом, когда действовал старый жилищный кодекс, ответить не могут. Владимир Пискунов знает, что его в любой момент могут принудительно выселить или даже поджечь, как это случилось с еще одним шахтером, жившим по соседству. Его семья не хотела впятером переезжать в однокомнатную квартиру. Приехавшие пожарные даже не стали тушить здание, предназначенное под снос. Выяснять, кто затеял поджог, также никто не пытался, говорит Владимир Пискунов.
Я вот не знаю, почему ко мне власть относится не как к гражданину, как к быдлу относится. Я вот это вот не понимаю, отношение власти к простому человеку. Президент наш говорит одно, и его приятно слушать даже, когда он говорит о демографии, там, о народонаселении, о заботе о людях. Но когда на местах вот так вот относятся, все наоборот, они его не боятся, что ли? Или он говорит одно, а делают законы другие?
В декабре у Пискуновых родится 6-й внук. Он будет уже 12-м членом семьи, который предстоит переехать в маленькую 2-комнатную квартиру. Из Копейска для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. В Калужской области впервые исключительно местными силами снят полнометражный художественный фильм. Называется он «Сырые дрова». Режиссер и продюсер – обнинский бизнесмен Сергей Варицкий.
Когда я прочитал сценарий «Сырые дрова», я понял, что я должен сделать эту картину. В любом случае, как бы ни сложилось, эта картина должна появиться. Потому что тема меня настолько затронула, что я, прочитав сценарий, прочитал его еще раз и почти прослезился. Настолько меня тронула эта история вот этого тракториста, настолько она созвучна вообще русскому характеру, настолько она с болью, с такой вот искренней болью, что не было возможности пройти мимо, нельзя было.
Варицкий пытался получить государственные деньги для съемки фильма, но не получилось. Пришлось снимать кино на свои.
Часть шишей своих, часть помогли партнеры фирмы друзей. Помогли деньгами. Ну и вообще картина малобюджетная ведь. Она обошлась где-то 500 с небольшим тысяч. В рублях, конечно. Мизерные гонорары, копеечные гонорары были у артистов и у съемочной группы.
25 сентября в Калуге состоялась премьера фильма «Сырые дрова». В Калуге потому, что в главных ролях заняты актеры местного драмтеатра. После показа картины режиссер был безмерно благодарен актерам.
Без актеров Калужского драматического театра этого кино бы не было. И самый главный вывод, который я сделал, что можно снимать кино с актерами провинциальных театров. Спасибо, ребята, спасибо большое.
Фильм рассказывает историю тракториста Николая, который беспробудно пьет и днем, и ночью. Когда ему дают шанс хорошо заработать и вырваться из нищеты, он не использует его. Хэппи-энда в картине нет. Главный герой, осознав, что сам себя загнал в безвыходное положение, рыдает в голос, сидя на дороге. Зрители восприняли работу режиссера Сергея Варицкого неоднозначно.
Мне понравился фильм. Он о жизни, он на темы, которые довольно редко затрагиваются.
Я сам житель из деревни. Не совсем реалистично снят фильм, показал общую черту деревни. То есть, как вот в городе принято считать, что деревня – это захолустье, там пьют, ездят на тракторе и шапка, ушанка. Все, больше ничего. Вот общие черты он показал. Да, естественно, это и есть, но уже молодежь по-другому себя чувствует. Она больше цивилизованнее.
Мне лично хотелось большего от фильма. Ребята работали хорошо, и я довольна. Ну, я хотела бы поверить, а мне во многих местах я просто не поверила. Ну, я говорю чисто такие ощущенческие вещи.
Сам режиссер Сергей Варицкий на вопрос, понравился ли ему свой фильм, ответил так.
Сказать «нет» – неправда, сказать «да» – тоже неправда. Вопрос такой, считаете ли вы своего ребенка идеальным? Сказать «нет» – неправда, сказать «да» – тоже неправда. Вот так он родился, такой он и есть. Я всегда потешаюсь над ситуацией, мне говорят, вот мужчина не может родить. Я говорю, попробуйте фильм снять, поймете, как женщина рожает детей.
Для актера Калужского драмтеатра Игоря Корнилова, который сыграл в «Сырых дровах» главную роль, неважно, хорош фильм или плох, он надеется, что за этой картиной последует следующее.
Начало положено, прошел как бы первый блин, будет он комом или не комом, это уж как бы неважно. Главное, что положено начало, и если все это, назовем ее пафосно, киноиндустрия нашей области будет развиваться, будет дальше сниматься кино, да, я думаю, это нормально.
Режиссер Сергей Варицкий надеется, что продажа фильма на дисках принесет доход, который можно будет потратить на следующую работу. В его планах фильм о людиновском подполье времен войны. Подвиг людиновских комсомольцев сейчас практически забыт, и обнинский режиссер хочет поведать о нем миру. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 27 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. Свыше 20 ранены. Как сообщается, автобус, перевозивший военнослужащих, был подорван смертником. На Украине сегодня, в последний день перед парламентскими выборами, запрещена агитация. Накануне в стране продолжались предвыборные митинги. На 450 мест в Верховной Раде претендуют представители 20 партий блоков. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. Такое решение вынес в пятницу суд в Тбилиси. Акруашвили был задержан в четверг по обвинению в коррупции. В Петербурге сегодня проходит митинг в память о жертвах аварии на Уральском комбинате «Маяк». Ровно 50 лет назад на этом предприятии в Челябинской области произошел взрыв с крупной утечкой радиации. В Мьянму сегодня прибывает специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари. Он попытается убедить военные власти не использовать силу против мирных демонстрантов, участвующих в массовых протестах. Соединенные Штаты провели успешные испытания своей системы противоракетной обороны. По сообщению военных, ракета-перехватчик сбила в Тихоокеанском регионе боеголовку мишень, имитировавшую северокорейскую ракету. Израиль и палестинская автономия могут заключить мирное соглашение к маю будущего года, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. В интервью агентству «Франс Пресс» Аббас отметил, что это может произойти в течение полугода после конференции по Ближнему Востоку, запланированной на ноябрь в США. По меньшей мере 8 человек погибли и 11 были ранены в пятницу в пригороде Багдада в результате обстрела с американских вертолетов. По словам иракских медиков, среди пострадавших женщины и дети. Американское командование пока не комментирует произошедшее.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Прокуратура заводского района города Орла завершила следствие по делу члена незарегистрированного общественного объединения «Движение против нелегальной иммиграции» и советника депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Алкснеса Евгения Шилина. Шилина обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расовой ненависти, отношения к религии. Официальное место работы Евгения Шилина – школа-лицей номер 4 города Орла, сторож. При этом с 1999 года он выпускает и редактирует газету тиражом 10 тысяч экземпляров, выходящую раз в две недели и распространяющуюся бесплатно как среди жителей города Орла, так и по утверждению Шилина в администрации города Орла и в Госдуме. Именно в этой газете, выпускаемой по утверждению Шилина на его личные средства, было опубликовано большинство материалов, за которые его привлекают к уголовной ответственности. В них он, в частности, называл переселенцев из стран СНГ, исповедующих ислам, захватчиками, возлагая на иммигрантов ответственность за социально-экономические проблемы, существующие в России. Аналогичными утверждениями был наполнен и его сайт. «Мухаммед посеял в мире зло и бесчеловечность. С чеченцами жить нормально в одном государстве невозможно. Вот немногие из пассажей интернет-версии достаточно тиражного для Орла издания». Несмотря на очевидность противоправных заявлений, причем продолжающихся в течение ряда лет, местные правоохранительные органы не предпринимали никаких действий по пресечению деятельности Евгения Шилина. И тогда с заявлением в прокуратуру обратилась учредитель независимого еженедельника «Орловские новости» Марина Ивашина.
Позиция, которую проповедует Евгений Шилин, известна широко. Но в момент моего обращения в прокуратуру ситуация была немножко иная. Он распространял свои листовки среди детей. Это именно заставило нас, в конце концов, обратить внимание правоохранительных органов на его деятельность. Листовки распространялись на детской игре, где участвовало около 120 команд орловских, детских, юношеских, в северном районе города Орла. Нахально, цинично раздавались вот эти материалы, пояснялись детям, поэтому мы обратились в прокуратуру.
Как вы думаете, кто стоит за Шилиным?
Естественно, для того, чтобы даже сам издатовским путем выпускать газету, нужно как минимум иметь компьютер, надо иметь какую-то множительную технику, надо договариваться с типографией, а тираж у него достаточно высок. Это один момент. И второй момент. Удержаться в нашем поле правовом такой длительный период времени для газеты нестандартной, непровластной, это очень сложно. Мы знаем это на своем опыте. Что касается финансирования, для нас вопрос, в общем-то, достаточно ясен. Как правило, за такими хулиганствующими элементами стоят, как ни странно, люди достаточно уважаемые, авторитетные. Для чего они используют таких Шилиных? Для того, чтобы вести борьбу с оппозицией. А для того, чтобы такая некорректная, нецивилизованная форма споров с оппозицией велась с кем-то, но не руками руководителей нашей власти. И не секрет, что те же издания Шилинов финансировались одним из действующих депутатов городского совета, по его собственному признанию. Человеком, который вошел сейчас в предварительный список «Единой России». Если бы власти захотели, то правоохранительные органы в любой момент могли бы это издание закрыть.
На сегодняшний сегодняшний день дело Евгения Шилина передано в суд, а сайт закрыт. Что же касается газеты, то суд железнодорожного района города Орла, куда обратились соответствующие контрольные органы с заявлением, отказал в закрытии СМИ. Марина Ивашина считает такое решение политическим.
При всей работе, которую проделали правоохранительные органы и прокуратура, если суд принимает такого рода решение, это решение уже политическое. Я думаю, что на ближайших выборах понадобится помощь Шилина для работы с оппозицией.
Для радио «Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. В средней школе Большечерниговского района Самарской области до сих пор не закончен ремонт. Реконструкция школьного здания, построенного еще при советской власти, началась во время летних каникул. Строители разобрали школьную крышу и начали работать над пристроем, когда стройку перестали финансировать и строительные работы были прекращены. Несмотря на начало учебного года, 427 школьников вместе с педагогами вынуждены ездить на занятия за несколько километров в соседнюю школу. Там ученикам и педагогам временно разрешили проводить уроки во вторую смену. Это создает массу неудобств и ученикам, и учителям, рассказала директор школы Лариса Бутенко.
Сократили перемены до минимума. Это тоже нарушение норм. Плюс проблема в темное время суток. Занятия будут заканчиваться очень поздно, и это будет темно, и добираться детям, в общем, небезопасно.
Из-за плотного графика уроков и сокращенных перемен между занятиями школьники не успевают нормально пообедать. Ребята лишены дополнительных факультативных занятий и возможности посещать кружки и секции, рассказал семиклассник Гриша Глухов.
А кто у нас в последний раз думал о детях вообще? Из правительства. Никто. И не будут думать. У нас давно уже перестали о народе думать. Так думают иногда, когда вот дороги чинят, там вот парки строят перед выборами. Просто разгильдяйство местное правительство и все. Кто-то куда-то деньги дел. Куда деньги делают, явно нечестно. Если они куда-то пропали, не додали. Должны же давать, выделяют определенное количество денег, допустим, на ремонт, на восстановление. Иначе просто кто-то их себе положил в карман.
Занятия для учеников полуразрушенной Большечерниговской школы, временно занимающихся в помещении другой школы, заканчиваются в 8 часов вечера. Школьный автобус, нарушая запрет на перевозку детей в темное время суток, доставляет домой учеников, рассказывает Витя Иванов.
Нас возили, у нас автобус битком набивался всегда. И, в общем, было невозможно, их невыносимо. Наверное, им наплевать, они собственный карман набивают.
Продолжает Оксана Сидорова.
Я сама будущий педагог, конечно, такого не должно быть. Кто-то должен быть наказан за это. Дети беззащитные, не думаю, что что-нибудь изменится.
Родители большечерниговских школьников возмущены сложившейся ситуацией. Люди говорят, что областные власти должны помочь закончить ремонт здания школы, выделив недостающие для этого несколько десятков миллионов рублей. Чиновники забывают о детях, но не забывают о себе, говорит Валерий Краснобаев.
Всегда так. Все мы сейчас и недовольны тем, что детей вообще, как и говорится сейчас в данный момент, особенно в сельской местности, должно поднимать, как всегда было. А сейчас все села разоряются, дети уже тоже беспризорные ходят, и потом делать им нечего. А что больше делать? Если в школу отправить за несколько километров, если хорошо ходят, автобусы дают, а если вот так вот пешком ребенок пойдет 2-3 километра, то я считаю это совершенно несправедливо. Я считаю, это в любом случае правители наши должны в обязательном порядке предоставить средства, чтобы школа функционировала.
Ремонт школы будет завершен при наличии финансирования. Однако сейчас средств для этого в районном бюджете нет. Строители опасаются, что зимой полуразобранное сегодня здание школы может быть разрушено из-за снега, рассказал заместитель главы администрации Большечерниговского района Петр Делия.
Просто будет разрушение существующего старого здания и новых зданий, потому что не хватает на перекрытие, на остекление, на отопление.
Представители самарских правозащитных ассоциаций будут защищать права детей Большечерниговского района учиться в нормальной школе, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
Когда дети не учатся, когда должны учиться, это плохо. Когда им положено питаться днем, а они не питаются, это тоже плохо. Тут очевидно, понятно, что это плохо. Дети, они не то чтобы крайние, они страдающие. А вот кто за это ответит, у нас, скажем так, полная оторванность верхов от низов.
Чиновники Министерства образования Самарской области ситуацию с ремонтом школы Большечерниговского района комментировать отказались. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Жители 5 квартир в доме номер 81 по улице Молодежной, расположенных вертикально, одна над другой по одному кухонному стояку, договорились на время прекратить оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы скопить деньги на неотложный ремонт родного стояка. Инициатором восстания, как он называет свою затею, стал Александр Торгушин, преподаватель вуза и эколог-общественник. Восстали граждане против горжелуправления, так называется в Ижевске, управляющая компания-монополист, которая не хочет ремонтировать этот стояк, ссылаясь на отсутствие средств. Александр Торгушин попытался выяснить, а где те средства, которые каждая семья вносит ежемесячно на обслуживание и текущий ремонт дома.
Мы уже несколько лет просим, чтобы у нас провели хотя бы косметический ремонт подъезда, потому что наш подъезд 2 раза поджигали. Теперь вторая история. Буквально 4-5 дней тому назад потекла горячая вода в кухонном стояке. Лопнула труба, труба лопнула. Перекрытие. В районном отделе горжелуправления нам сказали вежливо очень так. Денег не было, нет и никогда не будет. Как так нет? Я считаю, за год одна семья на ремонт подъезда, хотя бы косметического, зарабатывает с лихвой. Можно вот такой ремонт сделать. Но платим же мы нормальные деньги. Причем все время они растут.
На ремонт стояка нужно всего-то 16 тысяч рублей. Сумма, которую 5 семей соберут за 2 месяца, не перечисляя их по платежкам горжелуправления. Жильцы не сами решили во что бы то ни стало долбить стояк. Так им сказали аварийщики, приехавшие на вызов неделю назад. Сказали, что 30 лет назад коммуникации в их доме уложены с нарушением технологии. Трубы вмурованы в бетон перекрытий без специальных стаканов, поэтому сгнили, и дороже выйдет латать их регулярно по кусочкам. Но в районном отделе управляющей компании с таким выводом не согласились. Инженер технического надзора Марина Баженова сделала осмотр стояка. Вот ее выводы.
Все эти трубы обследовали, они визуально в хорошем состоянии. Все покрашены, никаких потеков нету. Послали туда слесарей поменять участок в перекрытии. Он не пустил. Там никакого аварийного состояния нет. У нас же по текущему плану мы работаем. У нас этого дома вообще в плане не было текущего ремонта. Мы там и не меняли ничего.
Жители хотели также узнать, на что потрачены собранные с них средства. Тут всплыла неожиданная для них новость. Александр Торгушин побывал в общественной приемной депутата Госсовета по этому округу.
Дальше в лес больше дров. Вдруг выясняется, что наши уважаемые депутаты, периодически собирая бабушек на различные вечеринки, их спрашивают, какие бабули у вас проблемы, а у той кран не там течет, у той лавочку надо там передвинуть туда-сюда. И не мудрствуя лукаво, депутаты идут со сметами, снимают наши деньги и удовлетворяют, так сказать, бабушек. Они не решают проблемы первостепенные, трубы надо менять, крыши ремонтировать, еще чего-то делать. Уже не в моготу людям, а они идут им лавочку. Вот вам 2 фонарика. Был один, зачем-то 2.
Без упоминания депутата в управляющей компании мне назвали те же самые виды работ, которые выполнены по смете депутата в виде исполнения наказов избирателей.
Мы ему там все писали, что сделано, на какую сумму. Кроме ремонта кровли, там еще заасфальтировали в этом году. Дороги были плохие, придомовая территория, потом освещение наружное. В общем, все это мы ему расписали, куда деньги ушли.
Жители, накопив деньги и сделав ремонт стояка, намерены предъявить квитанции для зачета этих средств в счет квартплаты за сентябрь и октябрь, после чего уйти в другую управляющую компанию, с которой можно будет договариваться и спрашивать. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Приезжавший недавно в столицу Мордовии по служебным делам знакомый инженер из Украины обратил внимание, что горожане на улицах очень часто смотрят наверх. Действительно, с недавних пор у жителей Саранска выработался такой своеобразный условный рефлекс. Причина этого проста. Люди опасаются падения сверху, кусков бетона, арматуры и даже целых балконов.
Постоянно осыпается вот арматура у нас, вон там, видите, вот валяются куски. Жалуются, приходят там кто с коляском, кто с детьми. Почему вы не делаете балконы? Это же так невозможно ходить. У вас тут центральная улица у нас, видите?
Марина Чекина живет на улице Батевградской. Это в центре мордовской столицы. С высоты своего балкона показывает вниз, на тротуар, куда за день нападало несколько достаточно крупных кусков бетона. Говорит, раз в 2-3 года работники коммунальных служб делают косметический ремонт дома. Замазывают и рассыпающийся балкон. Но то ли материалы некачественные, то ли экономические. экономят работники на цементе, но только все заплатки отваливаются буквально через пару недель после ремонта. Отваливаются опять-таки на головы проходящих внизу людей. Проблема с балконом не только в квартире Чикиных, но и во всех других этого дома, где балкон имеется. Жильцы снова и снова обращаются в коммунальные службы с просьбами сделать ремонт и укрепить балконы. В ответ традиционное обещание «сделаем, отремонтируем», но дела нет. А недавно начальник дома управления Юртаев вообще прямо отказал делать хоть что-то.
Недавно к Юртаеву ходили на управление. Говорит, своих людей нанимать. Ну как так, он должен все это, я думаю, что он все делать должен. На балкон страшно выйти.
Тем не менее, Марина на балкон все-таки выходит. Дом, несмотря на преклонный свой возраст, имеет большой запас прочности. А вот Валентина Абайкина, жительница улицы Рабочей, это также в центре города, на свой балкон не выходила уже 2 года. Впрочем, с недавних пор и выходить не на что. Несколько дней назад балкон, точнее то, что от него осталось, обрушился.
Плита упала ночью. Она, значит, стала выкрашиваться очень постепенно. Очень постепенно. Вот так у всех. Вон, видите как? Сначала края стали выкрашиваться. Потом начала арматура показываться. Потом стала падать сюда кусками. Я выхожу на балкон, думаю, что такое? Еще кусок. Ну и осталась нам третья часть.
Именно эта треть балкона и обрушилась в одну из ночей. По счастливой случайности никто мимо дома в поздний час не проходил. Так что обошлось без жертв. Можно сказать, кому-то повезло, что не произошло это днем, когда улица Рабочая обычно весьма многолюдна. А вот бывают совсем иные ситуации. Семья Сухороковых живет в микрорайоне Заречный города Саранска. Весной этого года обратили внимание, что металлическое ограждение их балкона стало разрушаться. Обращались в домоуправление, районную дирекцию единого заказчика, просили провести ремонт. Там отвечали традиционными обещаниями – отремонтировать, сделать, исправить. Даже дату назначили.
Обещали, значит, сделать до 15 сентября. Так и ничего не сделалось. А вчера вот муж вышел покурить, и он рухнул на это. Вот результат. И теперь муж лежит в больнице с переломанными костями, с легкими и с трясением. Вот вся история.
События развивались так. Николай Сухороков пришел вечером после работы домой и, пока жена на кухне разогревала ужин, вышел на балкон покурить. Как печально говорит его жена Валентина, действительно, курение вредит здоровью. Ограждение балкона обрушилось, и муж упал с высоты 3-го этажа прямо на асфальт. Семье Чикиных все-таки удалось встретиться с начальником домоуправления, частным предпринимателем Юртаевым, который, впрочем, сразу же обвинил жалобщиков в излишней агрессивности.
Разве вы на месте найдешь? Или даже вы на месте, вас скажут, что нет на месте.
Вы могли бы прийти спокойно.
Значит, а с вами спокойно нельзя.
Ну как не получается? Первый раз уже приходили, вас сказали, что нет, а вы были на месте. Даже вы знаете, значит, какого вопроса к вам придут. Жалобные.
Увидев микрофон в руках журналиста, начальник домоуправления вообще отказался от общения. Возможно, не нравится ему, что будет записана очередная порция его обещания о том, что ремонт балкона будет сделан. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Псков, Анна Липина. В Псковской области одним детским домом стало меньше. Почти 250 детей-сирот за год обрели родителей. Это так называемые патронатные семьи, которые взяли воспитанников детских домов и приютов области на патронатное воспитание. Обрела семью и Рита, которой скоро исполнится 6 лет. Песенку ей спела новая мама, патронатная. Патронатный воспитатель получает зарплату, ему идет трудовой стаж, и государство выделяет на ребенка в среднем около 4000 рублей в месяц. Стать патронатными воспитателями супруги Марцук решили, как только узнали о новом областном законе. Свои дети у них выросли, квартиры и возможности, как говорят сами, позволяют поднять еще одного ребенка.
Хочется ее поднять, сделать ее как-то, чтобы она была более, так сказать, живая, подвижная, умная, ну, полноценный ребенок, чтобы был. Выучить даже ее, вот, я думаю, нам времени хватит.
Виктор Марцук стал для Риты папой. Он с удовольствием занимается с девочкой подвижными играми. Особенно Рита любит кувыркаться на турнике во дворе.
Опа! Опа!
Рита уже 4 месяца живет в семье. За это время девочка не только выучила песенки и сказки, но и научилась многому, что свойственно детям ее возраста. Дело в том, что Рита – инвалид детства. Патронатных воспитателей, супругов Марцук, это не испугало. Валентина уверена, что девочку можно вылечить.
Ну, она стала поживее. У нее реакция стала лучше. Она может сейчас ловить предметы. Потом цвета мы изучили. Разговор. Кое-какие слова стала лучше говорить.
Скоро девочка будет готова ходить в детский сад.
Я сейчас пойду, мне есть мама, потом папа есть.
Виктор и Валентина Марцук намерены через некоторое время взять Риту под опеку.
Дай бог поднять ее, вообще на ноги поставить.
В Пскове за год патронатное воспитание стало одной из самых популярных форм семейного устройства детей-сирот. Как говорит консультант областного управления образования Валентина Овечкина, для детей опыт нормальной семьи неоценим. У 85% ребят, переданных на патронатное воспитание, наблюдается положительная динамика эмоционального состояния и снижение порога тревожности.
25 детей, обследованные благодаря усилиям патронатных воспитателей. Одной девочке сделали операцию в Москве на сердце в институте имени Бакулева. 3 ребятам сделаны операции здесь, в нашей области.
Как говорят псковские чиновники, результаты первого года работы превзошли все ожидания. Вера Емельянова, начальник управления образования области, говорит, что никто не предполагал, как будет реализовываться областной закон о патронатном воспитании на практике.
И мы видели возможность дать ребенку понятие семьи, чтобы он прикоснулся к семье, чтобы он сумел правильно построить свою семью в будущем, именно патронат. Эта форма сулила нам перспективы, и я очень рада, что мы не ошиблись, приняв такой закон.
Уже в 19 регионах России закон о патронатном воспитании действует на местном уровне. На федеральном уровне такого закона еще нет. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Детский хор «Мандрагоры» из подмосковного Клина стал одним из победителей первого международного конкурса «Венеция и музыка». Домой хор вернулся с наградами в 3 номинациях – за исполнение духовных произведений на латинском, древнееврейском и русском языках. Создатель и художественный руководитель хора Елена Уманская объясняет, что имя для хора выбирали в 1993 году по названию неоконченной оперы Петра Ильича Чайковского.
Чайковский – это наш ангел-хранитель. Первое такое сценическое исполнение нашего коллектива было связано и с Чайковским, и в Большом зале консерватории. Мы как-то естественно с детьми решили, что «Мандрагора» должна иметь, так сказать, свое продолжение.
Продолжение победное на международных и отечественных конкурсах. Серебряный призер хоровой олимпиады, конкурсов в Италии, Израиле, Швеции, Чехии, Австрии. В своем родном Клину хор часто поет в храмах, конечно, и в концертных залах в Москве. Так, в юбилейном концерте Александра Градского детский хор из Клина участвовал наравне с симфоническим оркестром, народным оркестром имени Осипова и джаз-бендом Игоря Бутмана. О недавнем венецианском концерте вспоминает директор Клинской музыкальной школы Ирина Ильина.
Там такая потрясающая акустика, там было много народу. Духовную музыку дети пели и нашу, Чеснокова, вообще потрясающее произведение. Они пели западную духовную музыку. И когда они пели, люди плакали, сидели. Это было просто потрясающе, я вам передать не могу. Плакали взрослые люди. Это был такой шквал аплодисментов. Я сидела в таком счастье, потому что думаю, да, духовная музыка русская на протяжении 3 веков люди воспитывались, эмоционально обогащались. И вот мы сейчас в состоянии ее донести до всех и поделиться этим счастьем с другими. И они это поняли. Они не понимали слова, конечно, о чем там пелось. Но по эмоциональному накалу, по силе выразительности, понимаете, это людей пронимало до слез.
Также важна оценка коллег.
Елена Борисовна пошла разговаривать с Еленой Межури. Первый был итальянец. И он сразу сказал: «О, Мандрагора, я вас помню. Мы были 2 года назад на конкурсе духовной музыки в Ватикане. И там мы тоже стали победителями в номинации, именно номинации духовной музыки».
Елена Уманская считает, что сегодня в России по регионам хорошо знают своих музыкантов, вопреки телевидению. А вот российских конкурсов проводится мало.
На уровне России у нас таких конкурсов
проходит очень мало. У нас размеры страны очень большие. Каждый регион живет своей музыкальной жизнью. А на уровне российских конкурсов все равно нас знают. Мы выступаем, я многих армейстеров знаю.
Коллеги Елены Уманской удивлены. В ней редким образом сочетается человек творческий по духу и чиновник по должности.
Вот это фанат своего дела. Говорит хоровым отделением, художественный руководитель и дирижер этого великолепного хора, она его создала. Она же еще и чиновник, представитель начальника управления по делам культуры и искусства администрации Клинского района. И я всегда говорю своим коллегам, такое счастье, когда чиновник, музыкант.
Елена Борисовна объясняет, что судить ей о себе трудно, а о насыщенности работы скажет такой хотя бы факт. 16 сентября уезжали в Венецию, а днем ранее был День города со всеми массовыми праздниками и концертами.
Ну, Господь дал возможность сочетать. Я радуюсь этому. В любом случае, быть чиновником – это большая очень ответственность. И есть люди, которые эту ответственность на себя берут и отвечают за все, что они делают. А есть люди, которые боятся этой ответственности. И лучше, ну как вам сказать, ничего не предпринимать. Я вот представляю иногда, просто так вот на минуточку, если бы я не была начальником управления, насколько со мной было бы тяжело общаться. Сложно. Они всегда чего-то требуют, они всегда чего-то хотят, понимаете? Им никто не дает задания, они сами себе дают задания. Поэтому как бы вот это сочетание, мне кажется, уравновешивает меня. С одной стороны в творчестве, с другой стороны вот в хорошем смысле слова чиновничья должность.
О дирижере и художественном руководителе детского хора «Мандрагора» и начальнике Клинского управления культуры ее коллега Ирина Ильина.
Удивительно энергичный человек. Вот готовились к конкурсу, и так некогда. И позвонил Александр Градский. Он записывал оперу «Мастера Маргарита», написал. Позвонил, попросил сделать записи там каких-то фрагментов, где детский хор. Осталась неделя у нас до отъезда, а тут еще шел праздник города 15-го. Елена Борисовна вся тут была занята. И вы знаете, они в среду поехали 13-го числа, а уезжали мы 16-го на запись. Целый день там на Мосфильме запись. То есть у них очень такая творческая жизнь насыщенная. Я просто говорю, вот удивляюсь такой энергии, творческой энергии человека. Молодец. А самое главное счастье, что это дети. С одной стороны, это очень сложно, конечно, работать, когда меняется коллектив. А с другой стороны, это счастье, когда уже становится в семье традицией.
Традиции семейные в городе, где более 100 лет назад был открыт первый русский музыкальный мемориальный музей. Дом-музей Петра Ильича Чайковского. В школе его имени хор, который назвали как оперу, которую композитор не дописал. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены несколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.